Алиса Клевер. Спящий ангел. Все события, описанные в книге, являются вымышленными. Любое совпадение персонажей, их имен, биографии с реальными людьми является случайным и ненамеренным. И ты пытаешься заставить себя поверить во всю его ложь. Уже долго, очень долго, очень долгое время. Время длиною в жизнь. Депеш Мод. Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность ежеминутно скатиться в бездну. Таково человеческое существование. Виктор Гюго, человек, который смеется. Тебе не убежать от тьмы. Она всегда идет за тобой. Фабле, хозяин теней. Только познав собственную тьму, можно справиться с тьмой в душах других людей. Карл Густав Юнг. Он был совсем близко. Возможно, сидел недвижимо в глубоком кожаном кресле напротив кровати и смотрел на меня, раздумывая, как теперь лучше со мной поступить. Спокойно, не торопясь и не поддаваясь панике или сиюминутному порыву придушить меня прямо тут, смотрел, как на редкого лесного зверька, случайно попавшегося в его силки. Он мог держать меня в своем плену, но этого ему было мало. Я могла представить себе его замешательство и досаду, его попытки просчитать меня, поиски лучших вариантов. Их не было, и именно поэтому ничего не происходило. Час за часом Андрей оставался для меня только шорохом, дуновением ветра в неподвижном воздухе комнаты, тихим вздохом, от которого я покрывалась холодным потом. Сколько у меня еще есть времени? Сначала было страшно, что я не могла думать спокойно. Андрей схватил меня, скрутил мне руки за спиной и накрыл мой рот ладонью, чтобы я не кричала. Еще несколько часов назад все это было бы игрой, но теперь происходило по-настоящему. Я лежала на кровати, как была, в домашних штанах в клеточку и в майке. Связанные руки невыносимо болели, ноги напрягали меньше. Положение тела поменять никак не удавалось. Распластанная, в повязке на глазах, я потеряла ориентацию во времени и пространстве. Кляпа не было, но он и не был нужен. Кто нас тут услышал бы? Только мой кот. Но его Андрей мог не опасаться. Сколько времени прошло? Несколько часов? В первый час меня просто трясло в лихорадке от страха, и я ничего не могла поделать с этим. Но оказывается, даже от страха можно устать. Мне казалось, что я чувствую тепло от тела Андрея. Но потом я вдруг пугалась того, что он давно ушел, а я лежу тут одна и буду лежать так, пока... пока... Нет, я запрещала себе думать об этом пока. Иногда я шумно вдыхала носом и тогда чувствовала тонкий запах китайского ментолового масла, которым Андрей обычно смазывал мне руку, чтобы татуировка заживала быстрее. Татуировка уже давно была в порядке, но Андрею явно нравилось заботиться обо мне, и мне это тоже нравилось. Поэтому я никак не препятствовала этим порывам. Только иногда злилась, что мой жених относится к моему телу как к фетишу. Я говорила, что я все же человек, а не его кукла. И тогда Андрей принимался смеяться. Я обижалась, а он целовал меня в нос и заверял, что ни на минуту не забывает, что мое тело — это сосуд с душой и разумом. Теперь я понимала, что он говорил правду. Он всегда помнил об этом. И теперь его больше интересовало то, что было в моей голове. Мои мысли, моя память и все, что я знаю. Тело лежало усталое, опустошенное, ненужное. Я и боялась, и надеялась, что Андрей не ушел, не бросил меня здесь одну. Я уже не кричала, не билась и не просила развязать мне руки или открыть глаза. Я знала, он не сделает этого. Андрей поймал меня с поличным. Я перешла черту, и все изменилось. Он вдруг стал так спокоен, задумчив и тих, словно чернокнижник перед жертвоприношением. Он не спрашивал меня, что именно я искала в интернете и чем это мне стал так интересен недавно почивший хакер Дик Вайтер. Андрей спрашивал меня, почему я ему не верю. Его не интересовало то, что мой бывший парень Сережа мертв. Андрей спрашивал, любила ли я его хотя бы один день. Я молчала и плакала. Слезы текли из-под темной ткани повязки, которой Андрей завязал мне глаза. Плотная, анатомически изогнутая маска не давала мне подглядеть, и, наконец, после всех наших игр и прелюдий, моя беспомощность и отчаяние стали настоящими, аутентичными. Я была напугана до смерти. Я боялась смерти. Я боялась Андре. В какой-то момент, когда я потеряла счет времени и почти задремала, чудовищно, но усталость брала свое. Андре подсел ко мне на кровать, к которой я была привязана, и погладил меня по волосам. Я дернулась всем телом, но только для того, чтобы вскрикнуть от боли в связанных руках. Потом мы долго молчали. Я сдалась первой. «Отпусти меня», — попросила я срывающимся шепотом. И тогда Андре издал такой звук, словно захлебнулся воздухом. Больше ничего. Возможно, он и правда ушел. Красавец и чудовище в одном лице. Мой Андре, мой прекрасный принц. Он действовал на меня, как наркотик, завораживая своим серьезным лицом, удивительным магнетическим взглядом, непринужденной походкой человека, не ведающим, что такое боль. Высокий молодой мужчина с прекрасной осанкой, сияющий здоровьем, полный жажды жизни, он всегда смотрел так, что, казалось, прожжет насквозь. Он знал, чего хочет, он хотел меня, и я таяла от одной этой мысли, кто бы ни растаял. Он воплощал в себе все, что только можно искать в мужчине, обладал всем, о чем я мечтала. Даже сейчас какая-то часть меня отчаянно цеплялась за сюжет старой сказки, и я говорила себе, что, может быть, если бы я поцеловала его всего один еще раз, может быть, нужно было дать ему объяснить. Мой прекрасный убийца. Теперь я понимала, он убил Сережу. Может быть, и Дика Вайтера тоже он убил. Если не сам, то как минимум знал об убийстве, имел к нему отношение. Может быть, заказал его. Как это делается? Как можно вот так сидеть за каким-нибудь небольшим столиком в маленьком парижском кафе и размещать заказ сначала на чашечку кофе, потом на человека? Ах да, Андрей не пьет кофе. Он и меня убьет. Ему просто нужно время. Ему нужно решить, как. В одном я не сомневалась. Он и в самом деле любил меня. Иначе нельзя было объяснить того, как долго он раздумывал и ничего не предпринимал. Всю эту бесконечную ночь Андре просто сидел, смотрел на меня и думал. О чем? Может быть, о том, чтобы все-таки оставить меня в живых? Он любил меня. Больше того, он желал мною владеть. И поэтому теперь ему сложно было просто так взять и стереть меня из своей жизни и из своей памяти. Сережей было куда легче. Его он ненавидел. Я вдруг вспомнила тот вечер, когда мы стояли в библиотеке в доме его матери, и глаза Андре горели неприкрытой ненавистью. Меня убивает сама мысль о том, что кто-то был с тобой, кроме меня. Он хотел его убить. Это не было просто желанием. Это стало планом действий. Я не могла сказать точно, как именно все случилось и что произошло, но могла предположить. Теории — все, что я могла себе позволить. Сережа увидел Дика Вайтера. Когда? Как? Я попыталась восстановить тот день поминутно. Руки невыносимо соднили, мешая думать. Но я отодвигала боль на задний план, задвигала ее в верхний ящик комода, закрывала комнату с болью, выбрасывала ключ в воду огромного озера. Такая своеобразная медитация давала мне небольшую передышку. Я стояла внизу в зале, когда прибежал Сережа. «Это будет сюрприз», — сказал он. «Пойдем со мной». До этого он отсутствовал. Вроде бы уходил за салфетками. Сколько его не было? Кажется, довольно долго. За это время он не только нашел салфетки, но и галерею, расположенную в совершенно другой, негостевой части дома. Галерея в доме Габриэль находится так далеко, что в нее не забредешь просто так, случайно по дороге в кухню. Андре тоже не было, и я понятия не имела, где он. Я находилась рядом с мамой, по крайней мере, большую часть времени. Значит, все произошло именно тогда. Сережа увидел Дика Вайтера, и Андре тут же подписал ему смертный приговор. Почему? Только из-за этого? Сережа увидел, что хакер, преступник, объявленный в розыск по всему миру, Дик Вайтер, с комфортом проживает в доме знатнейшей французской семьи. Значит, вот для чего Андре спровоцировал всю эту сцену с прощанием. Наверное, он решил, что так будет проще всего нас разделить. Сначала он увел меня, а позже, уже около больницы, Андре встретил Сережу. Возможно, это вышло случайно. Может быть, может быть. Я только строила догадки, опираясь на крупицы фактов. Беря в расчет видеозапись, которую мне показали в полицейском участке. Пьяный Сережа, полный вопросов и желание подраться. Это же идеальная возможность. Как должно быть это легко справиться с пьяным, И все же Андре ушел, практически не тронув Сережу и пальцем, а потом Сережа просто пропал. Нет, не пропал. Его видела моя мама. Эта мысль пронзила меня как током. Моя мама. Андре наверняка не только обо мне сейчас думает. Моя мама. Получается, он пытался убить ее в Авиньоне? Это невозможно. У него не хватило бы времени, ведь он был со мной. Я перекручивалась и стонала, пытаясь избавиться от веревок на руках, каждую секунду ожидая удара. Но его не последовало. Зато я все поняла. Простая мысль, до того ясная и очевидная, что до этого она просто никак не приходила мне в голову, заставила меня замереть на месте. Я попыталась успокоиться, а затем подняла сначала голову, потом плечи. Потянула руки, связанные в запястьях, наверх. О, это было невыносимо больно. Я видела однажды, как йоги делают этот трюк, перекручивают сцепленные руки через голову, не разжимая пальцев. Вот черт, стонала я, сожалея о том, что никогда не занималась йогой, только бегала и бегала. Суставы в плечах сигнализировали, требуя немедленно остановиться. Но я уже не просто запирала боль в ящик комода. Я завалила ее целыми руинами разрушенного города. Моя боль лежала где-то в руинах. Я кричала и старалась не думать о том, что, возможно, наношу непоправимый вред своему здоровью. Но я сделала это, в конце концов. С громким криком я перекрутила связанные руки через голову и сорвала маску с лица.